У меня будет небольшое слово. Честно сказать, знаете, когда Дух Святой касается и не хочется ничего говорить, просто быть в Его присутствии, я не знаю, меня сегодня коснулось так или всех, но тем не менее мы также сегодня напитаемся с Божьего стола, Его словом. Я хотела бы сегодняшнюю тему назвать «Фокус на Боге». Знаете, изредка, когда есть какие-то оптические приборы в доме, нужно проверять, настраивать фокус, потому что очень часто этот фокус, он сбивается. И нам, как верующим людям, которые живут в этом мире, а уж тем более живут в стране, которая полна благословений Божьих, нам очень часто приходится попадать в такие ситуации, когда фокус наш не на Боге, да, не на том, кто дает благословение, а на Его благословение. И это неправильно. Я бы хотела, чтобы сегодня никто не ушел неизмененным из церкви. И вообще я считаю, что это, наверное, преступление, когда мы приходим, и мы что-то слышим. Но мы продолжаем оставаться такими же. То есть мы не меняемся, мы не применяем это в нашей жизни. И знаете, что я как бы поняла? Я поняла, что количество лет, проведенных в церкви, количество лет, когда человек называет себя верующим человеком, ничего не значит. Потому что это не то, что, знаете, человек отработал там 40 лет хирургом, он стал профессионалом своего дела. Вы знаете, что можно ходить в церковь, но оставаться все равно младенцем. Можно входить в церковь и не становиться зрелым человеком. И я хочу вам задать вопрос. Знаете, какая самая печальная книга Библии вообще? Такая тяжелая, которую тяжело читать. Как вы думаете? Наверное, народ скажет Откровение, Апокалипсис, да, когда описывается все это. Я не соглашусь. Потому что самая печальная – это та книга, которая описывает 40-летнее путешествие израильского народа в пустыне. 40-летний их путь, который мог занять всего 40 дней. И вот этот путь, который, в принципе, был дан им Богом, их вывел Господь из Египта. И в результате чего они видели величайшие знамения, они видели действительно Божьи чудеса и Божью руку. Но скажите, насколько поменялись они? Что когда они пришли к обетованной земле, были только два человека, Иисус Навин и Халев, которые действительно имели сильную веру. Действительно, те люди, которые созрели, те люди, которые смогли поверить Богу, не побоялись этих великанов, не побоялись этих языческих народов и, наверное, не роптали все это время, когда они проходили пустыню. Мы видим, что люди не меняется от чудес, что люди, которые видели то столб огня, который их вел, то это пыльное облако, да, или что там было, которое вело их, люди, которые кушали манну, сверхъестественно падающую с неба, они не менялись от этого, они воспринимали это как должное. Меняло их только то, когда Бог лично говорил, и когда они это принимали, и так происходит и сегодня. Только тогда, когда мы имеем общение с Богом, и когда мы с Ним лично говорим, и когда мы обитаем в Его присутствии, в Его Слове, и когда мы это принимаем, потому что можно только услышать и все, услышать как бы ушами, но не принять это сердцем, только тогда мы меняемся, только тогда мы становимся зрелыми, только тогда мы возрастаем. И вы знаете, почему еще одна причина – что люди не возрастают в церкви. Почему люди очень часто десятилетиями ходят, но иногда можно поставить рядом человека, который в церкви там 40 лет, и молодого парня, который, может быть, повстречался с Богом лично, был какой-то энкаунтер, пережил просто встречу с Богом, и он кардинально изменился, и ты в нем увидишь больше духовности, больше мудрости, чем у человека религиозного, который просто сидел на лавочке как зритель. Вы знаете, наверное, мы до конца не поняли эту истину, что Бог говорил, что если ты сказал, что ты мой ученик, отвергни все, возьми крест, свой и иди за мной. И он сказал, что мы должны действительно, как Павел говорил, умирать для себя. Когда этого не происходит, мы остаемся эмоциональными, чувствительными, ранимыми, плаксивыми, обидчивыми, постоянно жалующимися на жизнь, на братьев, на сестер, на тех, кто нас окружает. И это ужасно, вы знаете, это ужасно. Почему все время говорится о том, что нужно умереть? Умереть для своих амбиций, для своих эмоций каких-то. Почему? Потому что на самом деле мертвого человека, его нелегко обидеть. Его невозможно обидеть, потому что он умер. И когда человек мертв, когда он действительно мертв для этого мира, мертв для людей, скажем так, но он делает то, что говорит ему Бог, то таким образом Господь и строит свою невесту, строит свою церковь. Поэтому искать Божьего присутствия, умирать для себя, брать свой крест, идти за Богом – это важно. Сегодня мы настраиваем наш фокус на Бога. Мы вспоминаем эти вещи, может быть, о которых много раз уже говорилось, но еще раз я их напоминаю. И прежде всего самой себе, потому что это важно. Это очень важно, чтобы наш фокус не потерялся. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. Что сказано здесь? У нас будут стихи. Смотрите, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Бог называет нас живыми камнями. Живые камни. Камни вообще, которые друг к другу прикладываются и образуют сильное строение, это те камни, которые подверглись обточке. Это те камни, которые были... наверное, не противились в руках каменщика, а позволили себя обтесать и были подогнаны. Так наш Господь, Он как раз и есть этот каменщик. Он обтесывает нас. Он помогает нам увидеть какие-то вещи, которые мешают нам умереть для себя, которые мешают нам нести свой крест. И вы знаете, я слышала свидетельство одного пастора. Я слышала свидетельство одного пастора, который говорил, что... Он говорит, я один раз уехал в миссионерскую поездку, и у нас случилось несчастье дома. Он имел большой дом, в котором проходило очень много служений. Они принимали там людей, которые остались без крова. И, в принципе, как бы само по себе то, что произошло, оно не укладывалось в голове. Он сказал, что произошел пожар. Во время его отсутствия он даже не был дома. Все остались живы, но произошел пожар. Пожар до такой степени, что... пожарники вообще не могли понять, дом полностью сгорел дотла, и это была, конечно, большая трагедия. Но что интересно, что в результате этого пожара остался стоять старый камин, который был сложен из камней, из кирпичей и труба. То есть все сгорело, все эти современные материалы, но эти камни, они хоть и обгорели, они не разрушились, они не расплавились. И вы знаете, вот этот пожар, который спалил все, кроме этих камней, это подобно жизни нашей, жизни верующего человека, жизни христианина. Потому что Бог, Он хочет, чтобы мы действительно были обточены, чтобы мы были закалены, и чтобы мы были пригодными в Доме Божьем. Вокруг этого камина, наверное, собирались люди, что Он сказал, что потом... и отстроили дом, и камин этот просто был как напоминание действительно вот этой силы Божьей, что мы как эти камни складываемся просто, прикладываемся друг к другу, и никакой огонь не пожрет нас, если мы будем в Боге, если мы будем в единстве. И вы знаете, к Иисусу обращались ученики и говорили, какие признаки Его пришествия. Об этом можно читать в 24 главе Матфея, и несколько раз он повторяет интересные вещи. Он говорит о войнах, он говорит о морах, гладах, но также он повторяет, что в последнее время будет обольщение, что люди, даже избранные люди, христиане, они не устоят, они отойдут, они прельстятся на Христов, которые придут, будут называть себя Христом, да, но которые таковыми не будут являться. Он говорит, что во многих охладеет любовь. он говорит о том, что прельстятся, он говорит, что восстанут лжехристы и лжепророки, дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И вы знаете, я так себе задала вопрос. Избранные люди. Это ж не просто так, что человек пришел в церковь там 2 месяца, а избранные – это, скорее всего, которые уже приносили плод хороший, были, может быть, служителями, были, я не знаю, какими-то там евангелистами, да, то есть действительно, которые служили на полную катушку, избранные люди Божьи, и они впадут в обольщение. Это что, произойдет за один раз, за один момент? Нет. Это будет происходить постепенно, и в Писании сказано, что дух Антихриста, он уже в действии, он действует, и мы видим, как он действует. Мы видим, что он действует во всех практически областях общества. Он действует через Голливуд, через эту просто мельницу смерти и разврата, которая крутится и которая кормит практически все население мира. Он действует через образование. Я говорила о том, что мой сын говорит, что мама, невозможно высказать свои мысли уже сейчас открыто, честно, когда ты пишешь какое-то сочинение. Ты должен идти под либеральную дудку, ты должен говорить о таких вещах, которые тебе противны. Тебе не поставит никто хорошую оценку, то есть ты должен или приспосабливаться, или идти на конфликт, на войну. По-другому никак. И это понимает уже подросток 16 лет. И это повсюду, это в университетах, это в колледжах. То есть идет обольщение. То есть те вещи, которые на самом деле греховны, они называются хорошими. Мы все видели, как в понедельник улыбалась во весь рот Хиллари Клинтон, как улыбался мэр Нью-Йорка, когда подписывали этот злодейский закон о прерывании беременности на 9-м месяце, да, об абортах разрешимых. То есть мы видим, что дух Антихриста в действии. И у меня очень такой, знаете, большой вопрос. Когда это случилось, когда подписали этот акт? Ну да, в Фейсбуке там недовольство, но где все те лидеры, евангелисты, пастора, которые свои книги продают миллионными тиражами? Почему они молчат? Почему вообще церковь, по большому счету, молчит? Почему никто как бы не выходит, не возвышает свой голос? Да потому что вот этот дух Антихриста, он захватывает и церкви тоже. И когда в церкви ходит либеральное сознание, когда все посыпано только пудрой любви, как бы, знаете, и не говорится о праведности, не говорится о том, что такое грех. И тогда, когда люди грешат и говорят, Бог милость свою простит, и это уже настолько входит в привычку, что человек просто даже, он не задумывается, что он этим оскорбляет, обижает, ранит Бога. Да, Бога не удивить нашими грехами. Но люди настолько, понимаете, относятся к Богу просто как к автомату в казино, понимаете? И это очень, очень прискорбно. И сегодня мы наводим фокус во всем, в нашей жизни, в нашей молитве, в том, что мы смотрим, читаем, как мы относимся к Богу, как мы с Ним вообще, проводим ли время вообще. И я хочу сказать, что вот этот дух Антихриста, что он делает еще? Он привязывает человека к земле, он привязывает человека к земным благам, к материальным. Он отводит фокус человека от небесного, от духовных вещей, да? И эти вещи, они обольщают, они поглощают. Человеку хочется больше и больше. Иоанна 2 глава, давайте почитаем с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца. Но от мира сего, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. И я не буду разбирать все эти стихи, но самый главный посыл здесь – не любите этого мира, да? И вот получается так, что современных христиан уже не радует как таковой сам Бог, как таковое просто, знаете, общение с Ним. Нужны своеобразные костыли или палка, да, я не знаю, у каждого свое, у кого-то деньги, у кого-то работа, у кого-то шопинг. Что радует нашу плоть? Что радует наши глаза? Что есть в нашей жизни, вот эта палка или костыль, да? Что мы боимся сильно потерять вообще? И вы знаете, мы не должны быть привязаны ни к чему, кроме Бога. Мы не должны быть зависимы ни от человеческого мнения, ни от того, что нас окружает. И знаете, если наше настроение зависит от того, что какое настроение там у моего начальника, или насколько все хорошо у моих детей, вот если у них нехорошо, мне уже как бы и молиться не хочется. То есть дети и семья, это тоже может быть как идол определенный. И знаете, наша радость не от этого мира. В Писании сказано, что радость в Господе – сила моя. Радость в Господе – сила моя. Не радость в счастливом браке, не радость в финансах или в успешных детях, которые достигли каких-то результатов. Радость в Господе – это есть наша сила. Радость в Господе. Знаете, у нас в пятницу приходил Марк. Вы знаете, это американец, с которым мы молились когда-то, в Хамтремике ходили. И он рассказывал там про определенную программу евангелизации. И он сейчас молится за Стерлинхайтс. Он сам живет в Стерлинхайте, он молится за Стерлинхайтс. И я говорю: Марк, ну а зачем ты молишься, как бы Стерлинхайтс это не Хамтремек, это не Детройт, там очень много церквей, как бы достаточно успешный город и так далее. И вы знаете, он сказал две вещи, которые мне очень понравились. Казалось бы, при всей такой видимой тиши и благодати, но он сказал: я молюсь за две вещи, за то, что касается верующих. Чтобы верующие люди, которые называют себя христианами, начали наконец-то радоваться и быть счастливыми только от одного того, что они знают Бога, что они христиане, что они верят в Бога. То есть, чтобы у нас было вот это, вот знаете, как американцы говорят, что... Ну, вот это восхищение, восхищение Господом вообще. Вторая вещь, что он сказал, чтобы христиане, которые, может быть, живут в одном субдивижене через улицу, но которые даже имен друг друга не знают, чтобы пришло единство, чтобы пришло вот это вот действительно христианское комьюнити, оно поняло, что оно есть семья, она есть семья, чтобы не было вот этих разделений межденоминационных и так далее. Чтобы радовало слово, общение с Богом. Радует ли это нас, друзья? Можно кого-то осуждать, но просто пусть каждый задаст себе вопрос. С каким сердцем я открываю слово? С каким вообще духом я вхожу вот в тайную комнату, если туда вообще вхожу в последнее время? Общаюсь ли я, наполняюсь ли я, поклоняюсь ли я, прославляю ли я Бога, как я делал это, может быть, когда-то, да? Когда, как говорят, была первая любовь. Просто пусть каждый задаст себе вопрос. Я хочу сейчас вам задать вопрос. А почему нужно радоваться Богу именно? Ну почему не хватает радости, почему нельзя радоваться? Вот, например, у меня с мужем прекрасные отношения, я буду радоваться этому. Мои дети достаточно успешны, я буду радоваться этому. Почему сказано, что радость в Боге – это сила? Почему нужно радоваться Богу? Вот ваше мнение просто. Что вы думаете? Аминь. Аминь. Да, самое главное то, что может измениться завтра же в наших семьях, в наших отношениях с Богом никогда не изменится. Бог неизменный. Бог неизменяемый. Сказано, Бог не человек, Бог вечный. Бог обладает такими качествами, которые человеку и не снились. И Бог, Он постоянный, Он неизменяемый. И вы знаете, все может в нашей жизни поменяться. Все, что нас окружает, любимые могут оставить, могут предать. То, в чем мы, может быть, не сомневались, давали стопроцентную гарантию, что так и будет, это может все прекратиться и оборваться. Вы знаете, я слушаю христианское радио, может быть, вы слушаете тоже, 103.5. И там вот на прошлой неделе позвонила в студию женщина. Женщина, ее зовут Рэйчел, она переехала сюда из Портленда с ребенком, с маленьким. И она говорит: мне, я только переехала, мне вообще не к кому обратиться. Я услышала вашу радиостанцию, вот просто позвонила, и она говорит: как раз начались эти снегопады, я настолько боюсь вот ездить по дороге, я всю жизнь как бы начинаю с нуля. И она говорит, мне нужна помощь. Она живет в Уотерфорде, ну, стали звонить люди, предлагать там помощь и так далее. Ну, и потом она тоже позвонила и благодарила, и диктор спрашивает, что почему вы уехали, что случилось. И она говорит, что в течение 18 месяцев, у меня умер муж, она сказала, и в течение 18 месяцев в моей семье произошло 7 смертей. 7 смертей со стороны мужа и с моей стороны. Она говорит, я не знаю, что это, проклятие или что это такое. Но я, говорит, просто уже не могла там оставаться. И я бросила все, взяла свою дочь в охапку, там несколько чемоданов, и просто уехала, говорит, куда глаза глядят. И вы знаете, наверное, когда она родилась, пришла в этот мир и вышла замуж, она не подписалась под то, что наступит момент, когда 7 ее родных умрут за 1.5 года. Она не знала об этом, и она не хотела этого. Но все, что у нее осталось, это схватиться за Бога. Схватиться за Иисуса и держаться, обратиться к верующим и просто держаться за Бога. Друзья, это самое ценное вообще, что у нас есть в жизни. Потому что все может разрушиться, все может истлеть, люди могут предать, с родными, не дай Бог, конечно, но может всякое произойти. И что тогда? Поэтому Бог, фокус на Боге, это тема наша сегодняшняя. Действительно, Он достоин того, чтобы радоваться от только той вести, что мы знаем Его. Потому что Он вечный, Он неизменяемый. И вы знаете, это тот, который может позволить себе. Вы помните, как Иисус был в лодке, когда началась буря, и Он продолжал спать. И Он может позволить себе спать на корме, потому что Он повелевает буре. Он повелевает любому шторму. И я, знаете, тоже слушала недавно, один пастор мой знакомый, он с Владивостока, они должны были приехать к нам, но у них там что-то не сложилось несколько лет назад. Но я просто слежу за его служением, и вот он пишет, что он очень часто летает на самолете. И он говорит, что за последние 4 года у него там было 150 полетов, и меня, говорит, как бы турбулентностью не удивить, говорит, когда эти воздушные ямы, как бы ничего такого. Но, говорит, последний раз я летел, и это было что-то ужасное вообще. Он говорит, наш самолет настолько сильно бросало, настолько сильно. То есть люди, которые в это время, если они там стояли, они просто падали на пол. Там валилось уже все. Люди кричали, люди плакали. Стюардессы не могли успокоить. Это длилось очень длительный период времени. И он говорит, я тоже орал. Я, говорит, кричал почему-то по-английски «Jesus, Jesus, save us». То есть это, говорит, очень страшно. Это очень страшно. Но, говорит, со мной рядом, угадайте, кто сидел. Со мной сидел второй пилот там, или третий, или он просто перелетал с рейса на рейс куда-то. И он сидел и спал. Его это вообще не волновало, то, что происходило за бортом самолета. И я, говорит, уже не выдержал, толканул его и говорю, так ты что спишь вообще? Посмотри, он говорит, мне потом стыдно так было. Потому что я верующий, пастор большой церкви, но я, говорит, был в такой панике. Я его толкнул, он говорит, подожди, пошел в кабину, выходит, говорит, все нормально. Он говорит, что нормально? Уже целый час нас как консервную банку бросает. Он говорит, все нормально, лег и уснул дальше. Это как бы немножко смешной пример, но на самом деле наш Господь, Он повелевает любой турбулентности в нашей жизни, или не в нашей, или в жизни наших ближних, любым проблемам. Главное, чтобы мы Его знали, главное, чтобы мы за Него держались. Вы знаете, будет очень прискорбно, если когда мы умрем, мы придем к этому белому престолу, если мы туда дойдем. Может быть, где-то там возле ворот, я не знаю. Но Иисус посмотрит на нас и скажет, знаешь, я тебя не знаю, я тебя никогда не знал. Почему, Иисус, я был служителем, или я была, я ходил в церковь, я давал десятину. Почему ты никогда не приходил ко мне лично? Мы никогда не общались с тобой. Я не знал тебя. Ты любил свою жизнь. Ты любил себя, как ты выглядишь, свои увлечения, свои амбиции. Но ты не искал моего присутствия. Знаете, так не хочется, чтобы это было. Так хочется, чтобы наша молодежь, в конце концов, проснулась и искала Бога. Ведь большинство, вы все уже пережили первую половину жизни. Но где наши дети? Где наши внуки? Поэтому мы должны молиться. Все, что мы можем, мы должны молиться и действительно показывать своей жизнью, своей жизнью показывать Божью любовь, показывать Бога в наших семьях. И вы знаете, проблема церкви в том, что человеку внушили так. Покаешься, скажешь молитву покаяния, а потом живи как хочешь. Ты получил спасение, ты его купил, можешь грешить, живи как хочешь. И никто не понимает, что на самом деле спасение можно потерять. Спасение можно потерять. Если человек покаялся, но потом живет как дьявол, и потом Бог ему как таковой не нужен, то было ли это истинное покаяние вообще? И кому такое покаяние нужно? Лука 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня?» И моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. То, что Иисус придет второй раз, это уже ни у кого не вызывает сомнений. И это больше и больше открывается людям из разных деноминаций. Да и не надо сильно голову заморачиваться, нужно просто открыть Писание. Но вопрос к нам. Тем, кто называет себя уже учениками, верующими, последователями Иисуса Христа. И представьте такую ситуацию, что мы ходим кому-то в гости. Вот мы приходим в Дом Божий, да, но мы представим, что мы ходим кому-то в гости. И мы приходим к этому человеку. Мы сели за его стол, мы покушали, мы взяли книги с его библиотеки, почитали. Там приходят другие люди, мы с ними общаемся. Мы можем там, я не знаю, пользоваться его там какими-то благами и так далее. Но он в этом доме, и мы его как будто не замечаем. Мы его как будто не замечаем. Вы знаете, такая же ситуация в христианстве. Мы ходим в Дом Божий, но хозяина этого дома мы знать не хотим. То есть мы пользуемся молитвой. Когда нам плохо, мы просим помолиться во имя Иисуса, да? Когда что-то там происходит, нам нужна поддержка. Мы приходим, наше сердце успокаивается, мы читаем Слово. То есть мы опять-таки просим Бога об охране. Но Он говорит, просто приди ко мне, поговори. Просто найди это время пообщаться со мной. И поверьте, я проповедую не только вам, как обличение. Нет, ни в коем случае. Я говорю это себе, чтобы еще раз просто встряхнуться. Потому что без этого никуда. И вы знаете, то, что мы читаем Библию, то, что мы ходим в церковь, это хорошо. Но мы должны искать Божьего лица. Мы должны не успокаиваться. Наш рост, он продолжается духовный. Если мы действительно хотим стать мудрыми, если мы хотим стать опытными, возрасти в Боге, именно стать людьми, как американцы говорят, мачур, то есть зрелыми христианами, без общения с Богом ничего не произойдет. И вот представьте, что эта ситуация продолжалась у детей Израиля 40 лет. 40 лет они видели Божье присутствие, но они как бы наблюдали со стороны. Они видели эту манну, они видели эти чудеса, но внутри они не менялись. Как кто-то говорил, что они вышли из Египта, но Египет не вышел из них. Поэтому все может быть. Человек может состариться, но мудрость так и не придет, зрелость так и не придет духовная. И вы знаете, на самом деле, когда говорят, что будет пришествие, да, второе пришествие Иисуса Христа, то вспоминается притча, которую сам Иисус говорил. Он говорил притчу о девах, о разумных и неразумных девах, да, которые ждали жениха, ждали все, в принципе. Но одни запаслись маслом, а другие нет. И те, которые запаслись маслом, у них достаточно было этого елея, чтобы встретить жениха. А те, у которых оно закончилось, они так на брачный пир и не попали. Так вот, я хочу сказать, что приход жениха, приход Иисуса, узнают достаточно только те, которые имеют достаточно масла. Те, которые масла не имеют, те, которые общения с Богом, этого действительно присутствия Божьего в своей жизни не имеют, они не поймут, они не узнают. Они действительно, может быть, знаете, под все эти как бы дудки, что это нужно для безопасности страны и так далее, и тому подобное, мы сейчас опять говорим, они могут впасть в это обольщение. То есть, если нету общения с Богом, если нету мудрости от Бога, это будет очень и очень тяжело в последнее время. В неделе, в которой мы живем с вами, 168, по-моему, часов, да? Вот в церкви мы находимся 2-3 часа. Опять сегодня мы наводим фокус, и мы спрашиваем себя, сколько времени с этих 168 часов я посвящаю Богу? Насколько я занят собой, своими проблемами, своей семьей? Какое время я отдаю Ему? Как я жертвую действительно свою жизнь для Него? Это и есть любовь к Богу. Если же все перевешивает в сторону занятости нашей бесконечной, то это и есть любовь к миру, о которой говорилось вот в Писании, что мы читали. И вы знаете, многие люди ждут каких-то вещей, каких-то чудес, опять-таки знамений. Хочу сказать, самое главное знамение произошло 2000 лет назад, что Иисус Христос умер и воскрес. И если мы это не поняли до сих пор, если мы ищем еще что-то дополнительное, то, наверное, стоит задуматься, куда мы идем. Поэтому сегодня я просто призываю всех вернуться к первой любви, начать снова искать Божьего присутствия, просто отойти от множества, знаете, голосов, которые говорят, проповедей, видео и так далее, но искать просто в потайной комнате Божьего присутствия со Словом Божьим. И вы знаете, в Боге у нас постоянно должно быть движение, 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 постоянно просто идти должен прогресс, рост должен быть. И, конечно же, мы должны быть осторожны, потому что дьявол, видя все эти вещи, он будет атаковать. В Писании сказано, трезвитесь и бодрствуйте, потому что дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Сказано, противостойте ему, противостойте твердой верою. И вот это рыканье, оно означает просто неистовство такое, которое дьявол будет проявлять всяческим образом в жизни человека, да? Но когда человек продолжает в верности оставаться с Богом, продолжает противостоять, да, продолжает, здесь сказано, не убегать, но противостоять, и идет против этого, да, противостоит, то тогда он одерживает победу. Мы часто забываем, что у нас, в принципе, есть все оружия, да, орудия, которые Господь нам даровал. Давайте мы вспомним их сейчас. Ефесянам 6 глава. Давайте откроем с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злы и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истины, облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством молением о всех святых». Знаете, что я заметила, как бы в этих стихах мы все знаем? Да, Бог призывает нас взять оружие. Я заметила, что у воина, да, у нас с вами, совершенно не прикрыта спина. Спина может прикрываться только в одном случае, когда человек разворачивается и бежит. То есть здесь даже и намека нет на то, что когда-то нам придется бежать. Здесь дано оружие, которое подготовлено полностью только для наступления. Только для наступления. Знаете, когда наступает Новый год, очень многие люди дают какие-то обещания, что они будут проводить больше времени с Богом, что они пересмотрят какие-то области своей жизни, да, что они будут в духовном плане просто и в физическом как бы больше внимания уделять себе, своему росту, развитию, там кто-то похудеть. Многие люди идут в фитнес-клуб. Но вот представьте, что человек, пришедший в фитнес-клуб, он наблюдает за тем, как качаются другие люди, или занимаются, или плавают в бассейне. Он купил мембершип, но он не делает ничего. Он просто приходит и садится. И сидит и смотрит. Вы понимаете, до какой степени у него вообще какие-то произойдут изменения? То есть никто за нас многие вещи, о которых здесь проповедуется, делать не будет. Хоть это фитнес духовный, хоть физический, это всегда ответственность наша с вами, наша личная. И в церкви, смотря на других, и смотря по Ютубу другие служения и проповеди, ничего не изменится, если мы будем смотреть на чей-то фитнес. Ничего не изменится, пока мы не возьмем ответственность на себя и не начнем делать вот эти вещи, которые я говорила сейчас раньше. Павел говорит следующую вещь Тимофею. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». За скольких людей я молилась в церкви, помазывая на какое-то служение? Вы можете, наверное, вспомнить. Теперь задайте вопрос, насколько вы подходите к этим служениям со всей своей просто силой, со всей своей жаждой, душой и так далее. Знаете, в Писании в английском переводе сказано не возгревать дары, но exercise дары, то есть как бы тренироваться постоянно в них. Если вас на что-то помазали, поставили, или у вас есть какой-то дар, который вы сами знаете, что он есть в вас, и вы его не возгреваете, вы его не тренируете, вы его не применяете, хотя вы знаете, что я могу вот это и вот это. Вы знаете, как говорят, if you don't use it, you're gonna lose it. Если ты не используешь, то ты это потеряешь, хоть и говорят, что дары непреложны. И можно поспорить и сказать, ну что у меня, пророческие какие-то там, или дар слова знания, или слова мудрости. Вы знаете, много есть других даров. Дар служения, дар вспоможения, когда мы просто помогаем тем, кто нуждается, да, в чем-то. Дар гостеприимства, в конце концов, когда человек может просто приготовить обед или чай, или что, и пригласить кого-то с церкви, или верующего, или неверующего. То есть это тоже дар, определенный дар. Но некоторые люди, вот они действительно сидят и просто наблюдают со стороны, занимаясь вот таким фитнесом. Соглядание, да, соглядатели такие. Поэтому сегодня мы говорим о том, что Господь, просто наведи фокус моей жизни. Наведи просто этот, действительно, покажи мне, где ты меня видишь, что, может быть, какие-то вещи я обещал, не сделал и так далее. И вы знаете, Господь ищет именно тех людей в последнее время, которые не смогут бояться провозглашать Его Слово. Которые, когда вот такой закон нечестивый принят про аборты, которые не будут отмалчиваться, но которые будут стоять в духовной брани, которые будут экипированы, которые будут не бояться сказать Слово, потерять свое служение там, или, я не знаю, что там, нон-профит статус и так далее. Поэтому... Особенно сейчас, когда начинается, оно уже начинается давно, это темное время, просто духовное, в Америке, да и в наших странах, потому что наши страны, они все питаются этой голливудской отравой и всем этим. И мы понимаем, насколько оно действует, насколько оно влазит в умы детей, в умы молодежи, в их сердца. И церковь, если не поднимется, если не поменяет свой фокус просто с этого мира, со своих проблем, если не поймет, что вообще основная наша миссия здесь, на земле, какая наша миссия? Это быть примирителями, то есть людей приводить к Богу, примирять их с Богом, да? Сказано в Писании, и мы от имени Христова призываем вас, примиритесь с Богом. Церковь это должна делать, она должна нести это. Знаете, у меня у Сэмика любимые игрушки – называется «Щенячий патруль» по-русски, «По-патрол». Это разные собачки, которые делают различные миссии, там спасают кого-то, и, в общем, там с воды вытаскивают, ну, в общем, там пожары тушат. И вот у него сейчас такое игра. Он подходит ко мне и говорит, или у мальчишек спрашивает, «What the mission, мама? What the mission?» Я говорю, «Иди убери свои игрушки». Он говорит, это не mission, это уборка. What the mission? Mission – это значит кого-то спасать. Чтобы я ему дала задание, я говорю, ну иди спасай Дэвида, отрывает подушки, спасай его. Ну, короче, чтобы я ему давала эти задания. И вот точно так, я думаю, что нам с вами с утра просто, когда мы только открываем глаза, мы должны вставать и говорить Богу: «What the mission? Какая миссия, Господь? С кем ты хочешь меня сегодня свести? Что сделать? У меня планы вот такие. Я в понедельник там себе написываю на 2 листа. А твой какой план для меня?» И вы знаете, вот это то, что мы не проводим время с Богом. То, что мы не просто не приходим к Нему, чтобы просто в Его присутствии побыть. Мы приходим, когда нам что-то надо. Но когда мы в последний раз просто становились перед Богом и говорили: «Господь, я люблю Тебя. Мне ничего не надо. Просто Ты меняй меня. Я хочу просто насладиться и побыть с Тобой, поговорить с Тобой, побыть в присутствии Твоем, побыть в Твоем присутствии». В Писании мы можем читать такую притчу, когда богатый человек приглашал также на брачный пир. И он пригласил сначала своих друзей. Он пригласил друзей, тех, кого он знал. Он пригласил одного, и он сказал: «Извини, я не могу прийти, я женюсь». У другого там кто-то умер, у третьего нужно было, он купил землю, нужно было поехать посмотреть, да? И тогда, значит, жених, он сказал: «Идите и пригласите всех подряд. Всех, кто сидит возле дороги, всех попрошаек и бомжей, наркоманов и проституток», да, это уже современным языком. То есть, если друзья ведут себя по отношению к жениху, у которого такое торжественное событие, так, то, как сказано в Писании, последние будут первыми. Те отбросы общества, может быть, вот эти люди, да, как разбойник на кресте, они покаются, и Бог их возьмет в свое царство. А те, которые были близкими друзьями и учениками, и последователями, и называли себя детьми Божьими, они могут туда не попасть. И вы знаете, очень прискорбно, когда читаешь притчу о блудном сыне и радуешься за блудного сына, который пришел, и видишь позицию старшего брата, который просто не имеет вообще никакой радости об этой спасенной душе, да, которая была заблудшей, а который только в ревности сыпет отцу упреки. Почему ты мне этого не сделал? Почему ты мне не дал свои благословения? Почему мне никогда пир не накрыл? Отец говорит: все мое твое. Все, что это было, да, здесь, ты мог это брать и пользоваться, и это было твое, но ты не брал это, сейчас ты меня упрекаешь. И вы знаете, я не хочу, чтобы мы превратились в вот таких старших братьев. Я не хочу, чтобы мы потеряли фокус нашей миссии, все-таки спасение людей. Я не хочу, чтобы мы, знаете, просто в какой-то степени уже просто стали вот этими наблюдателями чужого фитнеса духовного. Я хочу, чтобы мы все с вами проснулись и все познали и то, что Бог ожидает от нас, и познали Его лично, знали Его лично, чтобы когда мы пришли к Нему, Он сказал: «Хорошо, добрый и верный раб. Ты был верен в малом, над многим тебя поставлю». На этом все. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Давайте мы просто попросим Духа Святого. Давайте встанем, закроем глаза. Потому что, знаете, когда глаза открыты, ты смотришь, что люди говорят и как реагируют. Но когда закрыты глаза, легче услышать Бога. И просто попросить Духа Святого: «Господь, покажи просто, где я потерял фокус. Где я, может быть, сосредоточился на том, что оно не заслуживает внимания? Я хочу быть похожим на Тебя». Мы очень часто это говорим Богу: «Господь, меняй меня, я хочу быть похожим на Тебя». Но насколько мы послушны в этом? Насколько мы Его слушаем? Слышим ли мы Его вообще, Его голос? Марин, включи нам вот эту песню. И мы просто постоим сейчас и зададим все эти вопросы: «Господь, отрегулируй мой